зачумленного города проходили так же, как и он свой час отрешенности. Надо было что-то делать, чтобы поторопить минуту освобождения. Риет вернулся. Целые часы Рамбер проводил также и на вокзале. Выход на перрон был запрещен, но в зал ожидания, куда попадали с площади, дверей не запирали. И иногда в знойные дни там укрывались нищие, в залах было свежо, как в тени. Рамбер приходил на вокзал читать старые расписания поездов, объявления, запрещающие плевать на пол и распорядок работы железнодорожной полиции. Потом он садился в уголок. В зале было полутемно, бока старой чугунной печки, не топлены уже многие месяцы, были все в разводах от поливки дезинфицирующими средствами. Со стены десяток плакатов вещал о счастливой и свободной жизни где-нибудь в Бандоле или Кане. Здесь на Рамбера накатывало ощущение пугающей свободы, которая возникает, когда доходишь до последней черты. Из всех зрительных воспоминаний самыми мучительными были для него картины Парижа. Так, по крайней мере, он уверял доктора Рие. Париж становился его наваждением, и знакомые пейзажи, вода и старые камни, голуби на Пале-Рояль, северный вокзал, пустынные кварталы вокруг Пантеона и еще какие-то парижские уголки убивали всякое желание действовать. А ведь раньше Рамбер даже не подозревал, как любит их до боли. Рие подумал только, что журналист просто отождествляет эти образы со своей любовью. И когда Рамбер сказал ему как-то, что любит просыпаться в 4 утра и думать о своем родном городе, доктор без труда сопоставил эти слова со своим сокровенным опытом. Ему тоже приятно было представлять себе, как раз в эти часы свою уехавшую жену. Именно в этот час ему удавалось ощутить ее взаправду. До 4 часов утра человек, в сущности, ничего не делает и спит себе спокойно, если даже ночь это была ночью измены. Да, человек спит в этот час, и очень хорошо, что спит, ибо единственное желание измученного тревогой сердца — безраздельно владеть тем, кого любишь, или, когда настал час разлуки, погрузить это существо в сон без сновидений, дабы продлился он до дня встречи. Вскоре после проповеди наступил период жары, подходил к концу июнь. На следующий день после запоздалых ливней, отметивших собою пресловутую проповедь, лето вдруг расцвело в небе и над крышами домов. Приход его начался с горячего ураганного ветра, утихшего только к вечеру, но успевшего высушить все стены в городе. Солнце, казалось, застряло посредине неба. В течение всего дня зной и яркий свет заливали город. Едва человек покидал дом или выходил из-под уличных аркад, как сразу же начинало казаться, будто во всем городе не существует уголка, защищенного от этого ослепляющего излучения. Солнце преследовало наших сограждан даже в самых глухих закоулках, и стоило им остановиться хоть на минуту, как оно обрушивалось на них. Так как первые дни жары совпали со стремительным подъемом кривой смертности, теперь эпидемия уносила за неделю примерно 700 жертв, в городе воцарилось уныние. В предместьях, где на ровных улицах стоят дома с террасами, затихло обычное оживление, и квартал, где вся жизнь проходит у порога, замер. Ставни были закрыты. Но никто не знал, что загнало людей в комнаты. Чума? Или солнце. Однако из некоторых домов доносились стоны. Раньше, когда случалось нечто подобное, на улице собирались зеваки, прислушивались, судачили. Но теперь, когда тревога затянулась, сердца людей, казалось, очерствели, и каждый жил или шагал где-то в стороне от этих стонов, как будто они стали естественным языком человека. Схватка у городских ворот, когда жандармам пришлось пустить в ход оружие, вызвало глухое волнение. Были, конечно, раненые, но в городе, где все и вся преувеличивалось под воздействием жары и страха, утверждали, что были и убитые. Во всяком случае, верно одно. Недовольство не переставало расти, и, предвидя худшее,